Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства: «Вы атеисты?»
«Да, мы атеисты», — улыбаясь, ответил Берлиоз.
«Ох, какая прелесть!» — воскликнул удивленный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Я, конечно, не Воланд, но могу смотреть на одного литератора, потому что Сергей Пациашвили в нашей студии вполне себе атеист и, к тому же, литератор, автор нескольких книжек. Я Сергей Степанов, Андрея Полякова сегодня нет, но не переживайте, он не где-то там в заключении, просто лето, сезон, работа, он такой плотник и всякий строитель, поэтому не успевает на эфир со своей основной работы. Но ничего. Чего? Сергей Пациашвили, о чем же мы сегодня поговорим?
Ну, я думаю, сейчас у всех на устах одна тема.
Футбол?
Близкая к религии. Футбол, оле, спорт, оле. Да, это тоже такое как бы религиозное такое священное действие, чем-то очень напоминает. Да? По крайней мере, для наших чиновников это точно какое-то священное действие. Это, наверное, единственная, последняя духовная скрепа, какая осталась у них в руках. Там,
потому ты что... думаешь?
Но они все скрепы сейчас порушили, там, пенсии отменяют, там, налоги повышают, то есть совершенно антисоциальное государство создают. Вот на Западе там социальное государство, а тут антисоциальное. Да? Ну, единственная скрепа, какая у них
чтобы
остается...
Чтобы строить социализм, нужно сначала построить капитализм, поэтому...
Ну, тут даже не капитализм уже, не какой-то ну, такой-то там анти...
Слушай, нам ли с тобой переживать о пенсии? Ты рассчитывал дожить, что ли, до
я
пенсии
не,
в любом
никогда
случае?
Я никогда не считал, что доживу до пенсии, ну а тем вот. Более сейчас-то уж.
Ну, а чего надо? Тем более... Если бы, ладно, там 5 лет осталось до пенсии, я сейчас представляю, да, разочарование многих. А тем более, если кому оставалось там, ну, 3 года там, да. А когда оно там где-то за горами, за долами, за высокими, чего там, хребтами, что переживать, не доживем.
Но... Ну, я как-то даже не расстраиваюсь из-за этого, там, из-за этой пенсии. Там, люди веками жили без пенсии, там целые там,
между прочим,
цивилизации.
Кстати,
ничего,
мы-то не как... о пенсии сегодня хотели поговорить, но все равно актуальная очень тема. 8-800-333-1706. Телефон нашего прямого эфира, еще раз повторяю, 8-800-333-1706. Но по русской традиции мы можем начать об одном говорить, а закончить о другом. Все-таки про пенсию тоже интересно. В каком смысле? В духовном, да? А почему? Потому что одна из таких вот... ну, как бы особенностей религии, там, религиозного восприятия мира, например, идея о том, что дети должны заботиться о родителях, да. Вот, например, в Ветхом Завете было сказано, что женщина счастлива, если у нее есть 7 сыновей. Почему? Потому что она может не беспокоиться о своем будущем. Ее всегда будут содержать. Да? Она не будет голодать в старости, потому что если есть дети, они будут ее содержать. В Китае, например, немногие знают, мне кажется, это не изменилось, но там вообще нет пенсии и понятия, потому что ну, дети должны содержать своих стариков, а как иначе-то? Да? Вот
но
они
это,
работают.
Видишь, подкрепляется, видишь, чем? Это подкрепляется определенным патернализмом. Да? То есть когда вот, отец является домохозяином, да, то есть... А дети, они являются там, до определенного возраста вообще его собственностью, да, и там же как и его жена, там их мать, детей и так далее. То есть вот таким вот подкрепляют.
Но, а
но это компенсируется тем, что никаких пенсий не надо, то есть потому что он же хозяин, его в любом они будут обеспечивать дети, да, потому
а
что...
А если
он...
его
а
нет...
А иначе наследство не получит.
Иначе наследство не...
А он же является землевладельцем, то есть видишь, там но в древних обществах, например, земля главным
я
фактором
просто,
была.
Я просто к чему вот этот разговор затеял? Конечно, сложно быть адвокатом, там, не знаю, пенсионной реформы, почти как адвокатом дьявола, но если мы такие духовные люди, да, если мы так как-то считаем, что мы поступаем правильно. Я сейчас к верующим обращаюсь, которые в основном слушатели нашей программы, хотя звонят почему-то атеисты чаще всего. Тогда что вы так переживаете? Почему вам кто-то должен? Да? Почему государство должно вам там платить что-то? Да? Ну, вы, понятно, вы налоги платите, потому что государство без ваших налогов не может существовать. А оно-то вам к чему вообще что-то обязано? Да? Ну, вот Бог позаботится, должны дети заботиться, да? Как-то, да, молитесь. Потом община есть. Вот, например, для вообще христианской церкви была пенсия, была еще там в первые века. Почему? Потому что были женщины, у которых мужчин не было, там ни отцов, ни мужей, да, ну, вдовицы. да, их вдовы называли, так их община обеспечивала. И, кстати, есть даже понятие истинная вдовица, да, то есть та, которая, ну, вот, как бы уже не может работать, например, и некому ее содержать. Ну, то есть нет у нее детей, да, тогда община брала ее содержание на себя. А не истинная вдовица, те, которые молодая и могла бы работать, но не хотела, потому что я вдова, я тут несчастная, бедная, доплатите мне пенсию, пожалуйста, да, кормите меня, там все. Занимались ерундой. И таких апостолы обличали и говорили, нечего, пусть или выходит замуж, или идет работать. Что-то, ну, как, хотя ну, работа какая там
для... иудейская тема, да?
Но, понимаешь, такие вещи-то... То есть социальное обеспечение, да, оно важная вещь. Ну, что делать? И в современном мире тоже довольно так немаловажную роль играет. Вот. Но мы сегодня хотели поговорить-то на самом деле о соперничестве, да, потому что когда спорт, когда вот это оле-оле-оле, да, как-то и религия тоже в этом принимает участие, между прочим, потому что ну, как-то религии между собой традиционно соперничают, да, за души людей. Потом они соперничают, конечно, с таким гуманистическим или атеистическим сообществом, опять же, за идеи, да, какие идеи должны победить. И потом даже внутри религии постоянно есть соперничество всяких учений, течений, там, проповедников, богословских идей, да. Причем, ну что там скрывать, да, внутри христианства сколько всяких соперничающих течений. Внутри каждого течения еще свои. Там, да, и оно так и живет. Это показатель, может быть, даже какой-то прогрессивности или жизни. Да. А когда все понятно, что воля, что не воля, все равно, да, никакого развития нет. Ну, болото.
Ну, такое. У нас, видишь, оно соперничество все равно какое-то слишком много правил и слишком много ограничений, да, для него. То есть...
А как без правил? Давай футбол играть без правил.
Правила нужны, я говорю, что их слишком много, в общем, проблем. И такое нагромождение, их становится все больше и больше. Там вот как Тацит, по-моему, писал там, из римских историков, что государство, которое принимает все больше и больше законов, оно, значит, это уже погибающее государство. Вот так вот по памяти цитирую, вот приблизительно. Да, то есть это государство уже умирает. А у нас штампует...
То есть закон начинает противоречить закон, друг другу.
Законе, там, да. Ну да, там уже начинается полный там уже... Шизофрения полная начинается. Да,
там. Иногда нужна, мне кажется, перезагрузка. Отменить все законы заново как-то попроще там. А теперь действует Конституция, например, да?
Платон вообще такие, говорил, да? В идеальном государстве достаточно одной Конституции и все. Но, правда, он по Конституции имел не права человека, конечно, там такой ерундой голову не забивали в древности. Но вот все равно вот Конституция. Вот. У кого считать гражданином? Какие сословия, какие там группы населения, да? По происхождению там, и так далее. Вот. А в спорте, я смотрю, вот сейчас на современный спорт, ну, даже вот такой спорт, как футбол, я не понимаю, почему он так популярен, да, это же, ну, вот наступит война, ну, что, дадите футболисту мячик, он будет, или там снаряд, он будет пинать его ногами, чтобы там кого-то убить, там, это врага, ну, вот раньше, вот в Древней Греции спорт, он был непосредственно связан с военной подготовкой, да, даже вот в Советском Союзе сохранилось, хотя в Советском Союзе тоже все, конечно, было далеко от войны, потому что...
У меня есть ответ на твой вопрос.
Тренировались люди, а потом мы в войну попадали и вынуждены были переучиваться, но все равно вот как-то вот
ответ
был
простой.
Такой военно-патриотический дух.
Хочешь, отвечу тебе, почему некоторые виды спорта популярнее других? Потому что у людей создается впечатление, обманчивое, что они тоже так могут. Ну, потому что бегать и пинать мяч, да, когда смотришь на это, думаешь, ну, я тоже могу пробежать, могу пнуть, да, ну, в сторону там ворот, да. И поэтому человек ассоциирует себя с тем, что он видит, и для него вот это ничего себе. Мне другой спорт нравится там какой-то, да, но я когда смотрю, ну, будем откровенны, нравится мне кроссфит, есть такой современный спорт, но когда я смотрю на даже какие-то мелкие соревнования, даже женские, да, я понимаю, что я не в состоянии повторить то, что делают там средние руки атлеты этим и атлетки.
Не,
да?
Ну,
я не в состоянии.
Понятно, что
и поэтому
там...
я не могу часы этому посвящать, потому что я смотрю 5 минут, и мне уже на душе горько, потому что а я-то какой, вообще ничего не могу, да, как я не... Ну и все. А футбол можно смотреть часами, потому что, ой, я тоже так смог.
Ну да.
Конечно, не смог бы, но так,
футбол
так
вообще, чувствуется. Да, получается, футбол – это спорт для посредственности, да, то есть это для филистеров спорт. Он у меня омерзителен в первую очередь своим вот этим вот показным пацифизмом таким, вот антирасизмом, вот этим все вот эти вот, ну, посредственности, вот просто
сварением посредственности. На самом деле он довольно жестокий,
ну, и, да, но
и
там
частенько же... довольно расистский.
Ну, кстати, вот там... насчет расизма, там вот всегда идет вот FIFA, например, да, постоянно там... идет там борьбу, ну, да, да. Ну, фанаты, да, там, фанаты идет там вот этот между ними. Ну, это как бы, знаешь...
А потому что эмоции, да, куда деваться.
Ну да, может быть, из-за этого FIFA там и начинает эти все пропаганды там антироссийскую, там пацифистскую и прочее, да, как бы, чтобы фанатов взирать. Хотя я думаю, что сам национализм, он тоже в какой-то степени несет в себе такой заряд пацифизма, скажем так, да, или морализма. По крайней мере, сколько националистов встречал, они всегда были моралистами, да, то есть убеждены, что там, например, наркоманов нужно там расстреливать, да, любых, там, кто даже травку курит, там, надо их все равно там пострелять всех, потому что они там, наркотики, это зло и так далее.
Потому что они уничтожают генофонд.
Да, 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 там проституток тоже нужно всех там.
Но мы немножко отвлекаем все-таки. Давай к соперничеству вернемся. Ты считаешь, вот просто как философ-атеист, что это зло или добро? Соперничество, ну, в духовной сфере, что ли.
Ну, и там может быть и добро, и зло. Я думаю, это вообще по ту сторону добра и зла, на самом деле. То есть здоровое такое нормальное соперничество, оно для кого-то всегда это добро, для кого-то всегда зло. Вот в этом оно и ценно.
А для кого как?
Для проигравшей стороны, наверное, это всегда зло.
Ну, что значит, кстати говоря, тоже мне очень нравится такая идея, что знаешь, кто на самом деле вынес пользу от спора? Да? Вот спорят люди о чем-то, да? И для кого он приносит пользу? Для того, оказывается, кто проиграл в этом споре, потому что он стал лучше, он стал больше понимать, там, он что-то осознал. А тот, кто выиграл в споре, он остался при своих. Да? И для него пользы никакой не было от этого спора. Ну, кроме числа от того, что «А, я крутой, я победил», например. Да, то есть...
Ну, а вот... на войне выигрывает тот, кто проигрывает, да?
Нет, на войне немножко сложнее.
Кого убили, изнасиловали,
на войне, на самом деле, выигрывает тот, кто меньше всего участвовал в этой войне. Например, если взять Вторую мировую, то США больше всех выиграли от Второй мировой. Не то, что они меньше всех участвовали, они участвовали, большое спасибо там, да, как говорится.
Но это недоразумение.
Ну, как недоразумение? Это
слушай,
всегда
исключительно,
так.
Да, не все. 20 век просто вот наши вот идиоты тоже там из генштаба взяли, начали подписывать капитуляцию. Они туда все включили, кого Гитлер победил. То есть вот такого, это вообще беспрецедентный случай для истории вообще, когда чтобы какая-то страна победила другую страну, и всех, которая была побеждена их противникам, да, они вдруг начинают записывать тоже в победители. Да, и вот капитуляции подписывают, там, Франция подписывает капитуляцию, да все там начинают, там, все, кто, кого Гитлер победил, там, кого он там, пол Европы, да, там, какая-нибудь Греция, там, и так далее, все там начинают подписывать.
Это же временно, сначала он их победил, потом они его... Ну ладно, мы опять еще одна
тема. И потом из-за этого, и вот, то есть, можно сказать, Сталин вот это сам он заложил, как бы, первый могильный камень, да, на своем же детище, на Советском Союзе, да, когда вот так он американцам дал эту карту в руки, да, то есть, когда там евреев признали, по-моему, тоже победителями, уж не помню, там, капитуляции подписывали тоже там. То есть,
не
там,
знаю, слушай.
Все, короче.
Но есть такое современное понятие, вин-вин называется, да, когда в каком-то соперничестве отказываются от роли проигравшего и победителя, да, а ищут роль совместной пользы, так скажем. Да? Вин-вин, значит, победил-победил. То есть мы с тобой что-то делаем, может быть, в качестве там, соперничества, но в итоге получается, что каждый из нас выигрывает. И это вот современная такая философия, современный взгляд такой. Между прочим, в религию или, точнее, в... спор межрелигиозный, это тоже проникло, потому что сейчас довольно популярная идея, что все правы. Ну, все религии как-то, они о добре учат там, да, ну, такой универсализм. Да, или, например, религия и атеизм, да, и то хорошо, давайте жить дружно там, да, давайте вот искать каких-то точек взаимодействия, давайте заниматься общими делами такими, давайте не говорить о разногласиях, например, да, я не знаю, это очень хорошо или нет. Можно ли победить?
Ну, не знаю, я вот в быту, например, встречаю совсем другой пример соперничества, да, когда, наоборот, все неправы, то есть вообще все проигравшие, то есть война всех против всех такая вот на таком бытовом уровне
ты тоже неправ?
Я в какой степени, да, естественно, а как же?
Ну, как... потому что обычный человек воспринимает все неправы, а я граф Монте-Кристо.
Нет, вот в бытовом смысле я встречаю вот именно такое, что все неправы. Я в глубине души знаю, что я прав.
Да, на поверхности, и я не прав.
Ну да, ну да, но приходится играть в эти игры тоже, вот, наши криминальные российские. У нас же будет Россия, только такая небольшая пленочка, цивилизация, как погрузишься в глубину даже повседневной жизни, там же один криминал кругом у нас.
Вот, пугаешь ты меня, пугаешь.
Ну, по крайней мере, не знаю, Тамбов так. Может быть, в других городах
иначе. Хочется на поверхности как-то быть, даже не знать многих вещей. Скажите, пожалуйста, наши слушатели, ну, надо еще и связь проверить. 8-800-333-1706. Скажите, пожалуйста, вот вы, не знаю, вы придерживаетесь религиозных взглядов или атеистических. Вот скажите, пожалуйста, вам нужно для какого-то жизненного драйва, что ли, соперничество с другими, то есть доказывать что-то, как-то отставить свою точку зрения, спорить, потому что, знаешь, вот мне нужно, я себя ловлю на том, может быть, это искушение, но мне нужно периодически там спорить с атеистами, да, мне как-то вера моя тверже становится от этого, да, а другие говорят, зачем ты теряешь время, Сережа, проповедуй Евангелие, там, читай Библию, молись, слушай другую радиостанцию тоже, хорошую христианскую, да, что ты с ними там дискутируешь, не о чем вам говорить.
Да, протестантам вообще нужны атеисты, на самом деле. Они этим отличаются от других всех христиан, да? Которые не нуждаются в атеистах.
Подожди, я думаю, что протестанты зачем же
нуждаются. Ну, в первую очередь, что протестанты, они отделены от государства. Вот, но все равно остаются христианами. То есть,
все, кстати, протестанты отделены. Не надо.
Английский там брать, да, конечно, но, да, они да. Там это.
Я вот так... Ну, классические протестанты, они как раз и составляют государственную церковь. Ну, там, лютеране или там евангелические всякие.
Лютеране?
Да.
По-моему, лютеране-то как раз отделились уже.
Нет, это вот как раз евангелики, так называемые, да, там, баптисты, например, один из принципов отделения церкви от государства. Но это принцип позднего такого протестантизма, не классического.
Не, ну никто же не ввенчал там у Лютера королей германских, там, прусских на царство. То есть это уже было
но
чисто...
Ну, почему бы и, кстати, ну, там, и, может быть, их и не было таких уж прям королей.
Чтобы... То есть государство должно было быть светским все-таки, все равно. Немецкое государство, при том, что там монархия даже была, она все равно как-то оставалась
у нас,
светским.
У нас на связи Алексей из Кисловодска, насколько я понимаю. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Так у вас есть ответ на наш вопрос? Как вам соперничество-то или какая-то дискуссия необходима так для жизни, чтобы она была красивой, так скажем?
Ну, конечно, в споре рождается истина. При полном соглашательстве не было бы никакого движения вперед, идеи бы не рождались, не обсуждались. Поэтому, естественно, и само соперничество, оно заложено в человеке. Дух соревновательный, конкуренция постоянно между людьми за идеи, за место под солнцем банальное. Это часть нашей человеческой природы.
А в быту это как-то выражается? Потому что, ну, я вот знаю людей, которым, знаете, хлебом не корми, дай поспорить о чем-нибудь, да? Если ты за красных, он за белых. Если ты за белых, он за красных. Ну, потому что процесс спора ему больше всего доставляет удовольствие. Ну, к сожалению, так. А у вас в такой нормальной, повседневной, обычной жизни это в чем выражается?
Ну, обычно-то люди, они отстаивают свою точку зрения. То есть, если у людей точки зрения совпадают, мало бывает, что человек меняет свою точку зрения на противоположную только ради спора. Как правило, те, кто рьяные спорщики, они отстаивают именно какие-то свои там базовые ценности, базовые идеи и готовы полемизировать, дискутировать на эту тему. Они хорошо разбираются в вопросе, живут отчасти этим, много там читают по поводу интересующих их вещей и владеют хорошо информацией, готовы своему собеседнику предоставлять различные пруфы, приводить доводы, аргументы, контраргументы выдвигать. Считают себя подкованными людьми.
А у вас как? У вас? У меня все-таки, Алексей, хочется такой личной истории. Вы-то этим занимаетесь?
Да, конечно. Я же живу не в вакууме. Вокруг меня есть люди, которых... суждения, мнения по поводу различных явлений, предметов отличаются от моего. Но я человек такой, что, в принципе, меня достаточно легко, я сдаюсь под давлением фактов и доводов, если я вижу, что это разумные взвешенные аргументы, естественно, я их принимаю, меняю свою точку зрения, признаю, что я был неправ, там заблуждался, а теперь вот вы мне глаза раскрыли, я понял, что так вот правильно, и делаю точку зрения собеседника своей точкой зрения с этого момента.
Ну, то есть процесс обучения какой-то происходит, да.
Да, глупо отрицать, когда тебе говорят, что дважды два – четыре, а ты с пеной у рта начинаешь обратное проповедовать. Ну, это не совсем правильно.
Ну, да. Хотя, надо вам заметить, что вот я вспомнил в разговоре с вами, что для христиан есть обратный аргумент из Священного Писания, может быть, для протестантов это больше довод, о том, что у церкви нет обычая спорить. Ну, вот. Потому что где-то Павел писал, а если кто хочет спорить, то ни у нас, ни у Церкви Божией нет такого обычая. Потому что у любимых греков, любимых для Сергея Пацаашвили, такой обычай был. Вот о чем бы не поспорить, лишь бы вот как-то острить свой ум. У вас происходят, Алексей, споры с людьми религиозными? Ну, то есть как-то сознательно, да, приходят,
да,
там?
Да, частенько бывает, да, мне звонят свидетели Иеговы, я люблю с ними общаться по телефону. Раньше я даже ходил на собрания к ним, но их признали после того, как экстремистами, все это позакрывали, они изредка теперь по телефону звонят. Ну, я ходил и к баптистам, и к адвентистам седьмого дня на собрание, в общем, так с людьми пообщаться. Но церковь, она же все-таки базируется больше на догматах, и у них, так сказать, они в споре пытаются использовать не совсем корректные полемические приемы. В основном верующие используют, ну, просто софизм, банальные софизмы и демагогию.
Ну и ссылки на Священное Писание, которое для нас-то верующих священное, а для вас, атеистов, это просто книжка такая.
А в чем выражается его священность?
Ну, вот это интересный вопрос, наверное, да? Как просто обоснование в споре. В том,
да, чем отличается от сказки «Колобок», допустим? Ну, почему вот «Колобок» не священный, а...
Объясняю. Есть согласие у христиан, у вообще мирового христианства, о том, что вот это, именно эти тексты, они богодухновенные, да? То есть это по вдохновению Бога, Творца Вселенной, они были написаны. И на этом основании, ну, потому что есть согласие у христиан, они между собой, мы, христиане, можем дискутировать, потому что если нет согласия в этом вопросе, да, ну, таком вот основополагающем, тогда не о чем разговаривать. Мне например, я был участником такого спора, как протестант уже, там, баптист конкретно, с православными, и я им цитирую апостола Павла, а они мне Иоанна Златоуста, да, они не очень-то знают апостола Павла, я совсем не знаю Иоанна Златоуста. И мы так вот 10 минут попререкались, а потом говорим, ну, мы не можем просто разговаривать, потому что у нас разная база там в аргументах.
Понятно. А из чего следует, что именно эта книга боговдохновленная? Какие есть доказательства, что
понимаете, вот,
этот текст боговдохновленный?
Вот есть, я не знаю, в науке там, да, есть аксиомы и есть, как это называется, постулат. Вот ты физик, Сергей Пассажин. В науке, да.
Аксиомы.
Да, аксиомы как-то еще физики.
Теоремы.
Нет, специальное слово, которое принимается просто, потому что доказать его нельзя и опровергнуть нельзя, но без него нельзя дальше разговаривать. Да? Ну, потому что вот примем, что это истина, да, а потом уже будем беседовать следствия этой истины, они в чем выражаются. Так вот, для христиан, ну, множество всяких аргументов, там, историчность, там, подлинность, то, что там свидетели были, то, что книги разные, которые писались несколько, там, сотен лет, не противоречат друг другу, то, что есть догматические какие-то вещи. Например, в Ветхом Завете, ну, некоторые церкви принимают второканонические, так называемые, там, книги, ну, там, Тавита или, там, Вторая, Третья Ездры, да, в Ветхом Завете, ну, католики это принимают, там, и православные. Но там есть противоречия всей остальной Библии, поэтому такие вот библейские христиане там, или евангелики, они говорят, ну, это книги, да, может быть, они интересные как-то, но мы их не считаем боговдохновенными, поэтому их не цитируют, их так не воспринимают, не изучают, хотя если купить...
Ну, то есть, по сути, волюнтаристский получается подход, и ваше сравнение с математикой, оно некорректно в том плане, что математика – это абстракция в чистом виде, А текст, который у нас есть под названием «Библейские Евангелия», это вполне себе материальные объекты.
Ну, подождите, поэтому, абстракция, ну, может быть, с математикой я...
Доказать ихнюю боговдохновленности как минимум можно.
Но, понимаете, опять же, это дело веры. Мы эту историю знаем. Дело веры, там, это не доказывается, в том-то и проблема, понимаете, если бы это можно было доказать...
Значит, это можно опровергнуть.
Вот если это можно опровергнуть, тогда это научная теория, понимаете, там, ну, один из признаков научной теории – это возможность к опровержению. Из-за того, что это не научная теория, а религиозная...
Почему? Вполне научная, мы знаем происхождение текстов. Мы знаем, что в IV веке был Никейский собор, на котором собрали все имеющиеся на тот момент виды Евангелия, всех текстов. Все это подредактировали, отсортировали. Сказали, вот это вот канонично, это не канонично, это тебе, это снова тебе, это все время тебе, это мне, это на ум пошло, так, все, вроде нормально.
Вы
так,
Вы понимаете, вы пересказываете историю так довольно упрощенно, да?
В рамках разговора мы не можем это.
Вот именно. В рамках вот такой брошюрки атеистической о том, как христиане обманывают весь народ в течение тысяч лет.
Но вы согласны, что это редактируемый текст?
Что он редактировался, что-то дополнялся.
Да, что он подвергался редактированию.
Но, есть библеистика, которая это изучает, которая подвергается...
Нет, это редактируемый текст? Или это из одного первоисточника он дошел до нас в неизменном мире?
Нет, это можно сказать про Коран, например, да, что говорят мусульмане.
Сейчас говорим про...
Евангелие и про Библию.
Редактируемый текст?
Конечно, да. И все редакторские правки.
Люди, которые занимались редактированием через 300 лет, потому что первое Евангелие, то Иоанна, насколько я помню, было написано через почти 60 лет после описываемых событий.
Не совсем
то
так.
Там у нас порядка 300 лет прошло, и некоторое количество людей отредактировало этот текст по своему, так сказать, представлениям. Могли измениться... за 300 лет у этих
людей. Слушайте, опять же, вот вы сейчас вот об этом говорите, как о свершившемся факте. Хотя это не так. Да? Вот вы говорите, вот первоисточник 300 лет редактировалось какими-то людьми ограниченным кругом. А это не так. Потому что есть, например, копии, да, там, 2 века, которые совпадают. Их многие сотни, например. Да? Они не отредактированы. И сейчас даже вот эти вкрапления отдельных там слов, стихов, да, их вычленяют, их ставят скобочки, к ним пишут комментарии, выясняется, когда и где там это было поставлено. То есть там довольно серьезный к этому подход библеистики. Да? Нельзя сказать, как я читал в мусульманской критике, да, христианства, мне один знакомый атеист такую книжку давал, о том, что якобы, да, ну то есть для упрощения, что Евангелие вообще написано в IV веке нашей эры, да, и, естественно, через 300 лет никто уже точно не знал, как там было, и когда все это пересказали, вот так вместе скомпилировали и сказали, вот вам Евангелие, да, получите, распишитесь, ну, как вы это объясняете. А это было не так, и сейчас уже выясняется, что подробности там, находятся какие-то переводы там на какой-то арамейский язык Евангелия, которые не были известны, да, находятся какие-то такие апокрифические Евангелия, которые не вошли в канон, да, вот они тоже исследуются, и выясняется, когда они написаны, и там очень подробно, вот это наука, библеистика, с этим я согласен, но обоснование, понимаете...
Свитки Мертвого моря, там, списки Нардхаради, у нас есть гностические Евангелия, но определенные люди в определенное время, в определенном месте собрались и сказали, вот это у нас боговдохновленное, а вот это все фигня.
Это
может
не
быть,
так, Алексей.
Гностистическое Евангелие от Иуды, оно на самом деле боговдохновенное, оно единственное, и оно не признано.
Вот просто то, что вы говорите, люди собрались и решили волюнтаристским способом, да, что Евангелие, что нет. Это не так. Потому что если мы к этому будем строго подходить, да, то была уже традиция. в церквях уже читались эти Евангелия, уже были списки этих книг, да, уже был какой-то первый канон, там, чуть ли не во втором веке, да, он был не полный, но он был, и люди его использовали, и когда епископы собрались, наконец-то, для того, чтобы утвердить один канон, да, вот как раз они и говорили, у вас, вот в вашем регионе, да, что почитается, какие писания, они говорили, вот эти, вот эти, вот эти, плюс вот это, а у нас вот эти, вот эти, вот это, а вот это не почитается, мы не считаем. Давайте разберем, можем ли мы тоже его принять. Да, это довольно серьезный вопрос. И сейчас, ну, кстати, и тогда, и вообще в истории церкви, почему бы... И были, кстати, течения такие вот, ну, сектантские, можно сказать, там, павликиане, которые говорили, ну, вот, послание апостола Павла, это Бог вдохновенное, да, писание, а все остальное там мы отвергаем. Это ни к чему нам, ну, Иакова там.
Были, которые отрицали вообще божественную природу.
Ну, например, да. А это уже такой христологический, богословский вопрос. И даже священное писание, это не все, ну, там, откровение не сразу было принято, да, поэтому, например, когда я с православными друзьями что-то обсуждаю, они иногда так скептически. Ну, что там откровение, о чем говорить? Оно там в VI веке было принято. Мы вообще его не считаем за Библию там. Ну, как-то, да? До сих пор ведутся дискуссии, что говорить. Но просто я о том, что это не наука все-таки, да? Это религия и религиозное отношение к текстам, к этим, да? Оно, понимаете, на самом деле догматично. Почему нам трудно спорить с атеистами? Потому что сейчас ссылаться, например, ну, вот в научной среде на то, что, ну, ведь Эйнштейн сказал так, да, а тут, ну, что вы, Эйнштейн, его теория там опровергнута уже, там, Нильсом Бором, там, ну, не опровергнута, а подвергнута сомнению, там, да, но часть ее все-таки там Нильс Бор был правее, как современная наука говорит.
О специальной теории относительности, как у любой научной теории, просто есть предел применимости. Она работает в определенном диапазоне, а квантовая механика, она уже
работает за пределами, лежит
применимости специальной теории относительности.
Ну, видите, да. Ну, вот и я говорю, что библейское или христианское отношение к жизни, оно тоже имеет предел применимости. Тоже. Ну, нельзя в Библии искать доказательства или опровержения теории относительности, там, да, или квантовой теории. Ну, ни к чему это, потому что она совсем про другое говорит. Или обоснование... Ну,
типа, что в Библии там... вращается Солнце вокруг Земли, то как бы там...
А где это вы там такое обнаружили? Ну-ка, дайте.
А как? У Иисуса Навина, когда длинный день, когда он остановил солнце, помолился Богу, и Господь остановил солнце, чтобы израильтяне врагов могли настигнуть. Заметьте, он не землю остановил, которая вращается вокруг своей оси. Он остановил солнце.
Ну, так слушайте,
видимо,
для...
по представлениям для... древних евреев вращается вокруг.
Вот земли. Скажите, пожалуйста, вы когда... Ой, мы уже вступили в дискуссию. Тут Сергей Пацашвили заскучал даже, но она довольно интересна. Вы когда вот наблюдаете восход солнца, вы как говорите? Вот сейчас земля вокруг...
Восход — это устаканившееся выражение такое.
А вот у них тоже было довольно устаканившееся выражение. Это
суть происходящего.
Да-да-да, мы говорим восход солнца, заход солнца. Надо вообще с этим спорить, мне кажется. Потому что, ну, если мы поставим точку отчета в середине, значит, нашей системы планетарной, да, солнечной системе, тогда мы просто грешим против истины. Да, никакое солнце не восходит и не заходит.
Востока, запада нет уже, получается. Да?
Ну, на экваторе есть еще, их. Да. А вот где-то у нас уже, я в прошлый раз был удивлен, что как-то солнце встает совсем не на востоке, где я его ожидал, а как-то на... юга, что ли, восток. Хорошо, спасибо большое, Алексей, а то мы с вами заговорились. Давайте вернемся все-таки к Сергею Пацашвили. Спасибо вам большое,
да,
за звонок.
Рад был вас слышать. Всего доброго.
Да, всего доброго. До свидания. Звоните. Видите, он получается, оказывается, к нам дозвониться, даже подискутировать. 8-800-333-1706. Ну вот, есть еще такое выражение, Сергей. В споре рождается истина.
Ну да? Вот, мы только что видели прекрасный пример бессмысленного спора,
родилась?
Из которого никакая нигде, истина не может родиться.
Нигде. Вот поэтому, наверное, апостол Павел и не советовал погружаться в подобные дискуссии. Церкви, по крайней мере. Но, например, в иудейской традиции есть даже обучение спору, да? То есть раввины, когда они учатся, я в прошлый раз видел, они прямо сначала одну точку зрения должны отставить, потом другую, доказательства там предъявлять. Они шумят при этом, там размахивают руками.
Ну, греки, наверное, научились.
Ну, не знаю, наверное, да. Но это интересно, что, ну, вот дискуссия, она нужна. и в научной среде, и в религиозной. Как-то так, ну, принято, что нужна, а может, и не очень.
Нужна, но главное, чтобы из нее прок был, да, и чтобы она приводила не к деградации, не к ослаблению человека, а наоборот. Потому что бывает же такой спор, который человек просто истощается, да, то есть тратит свои силы, и потом его можно там, не знаю, шелбаном просто выбить, да, то есть, грубо говоря, да. То есть вот, я думаю, ну, этот спорт на наш современный смотрю именно так, вот таким образом. Да, то есть до такого соперничества, вроде бы, да, вот на борьба, смотришь на две команды, мячик гоняют. Но я считаю, что это просто пустая трата сил, на самом деле.
Которая... Ну, ты считаешь, а люди зарабатывают миллион. И, знаешь, как отец подзатыльник сыну дает, иди в футбол поиграй, потому что он посмотрел по телевизору, сколько футболисты зарабатывают. У нас опять звонок, алло, слушаем вас. Игорь, по-моему, да?
Ага.
Алло, да, слушаем вас, я Игорь,
смотрю,
пожалуйста.
Я смотрю, вас там контора пишет, да?
Ну, конечно, все записано, ну как? Мы живем в 21 веке, почему не записать телефон, да? Игорь Тамбов, пожалуйста, вам слово.
Ну да, солнце летом восходит на северо-востоке.
Вот. Вот вы уточнили.
Заходит на северо-западе, так что...
Это в наших широтах просто, в наших широтах.
Ну да, ну да, все пока нормально. Все нормально.
Вы проверялись.
По поводу Писания, я считаю, да и на соборах так и было. Собирался собор, церковь решала, как составить Писание. Что каноны, что не каноны. Православная... Библия, там есть и маковейские книги. Вот.
Но они, по-моему, называются второканоническими. Ну, то есть,
я считаю, что это правильно. Тот, который ищет Бога, он просто обязан. Я даже кое-что в Коране читал об Иисусе Христе. Хотя Коран дошел до нас не полностью, осман сжег его. Это все бесполезно, апологетические споры. Тот, у кого есть знания... Просто-напросто невозможно ложное доказать. Бог в этом деле принимает непосредственное участие. Вот, я имею в виду в процессе создания Писания. И без него просто никак нельзя. Как бы не отрицали атеисты, но верующие обязаны просто это знать.
Ну, подождите, нельзя без Священного Писания, вы считаете?
Я не понял вопрос.
Без чего нельзя? Без Священного Писания?
Без Бога.
А, ну без Бога-то... Ну, например, буддисты обходятся вполне себе, да, хотя вроде бы религия и даже мировая. Мы как христиане, конечно, я тут не могу с вами не согласиться, но все-таки, Игорь, я, насколько понимаю, вы православный христианин, да, вот из ваших звонков. Скажите, пожалуйста, а вот...
Ну, я почему? Я... Конечно, я православный, я в 90-х годах просто не мог найти ответ в православной церкви. Я ходил по всем конфессиям. У меня было 50-ников было, 2-12-ников было.
Понятно. Но сейчас остановились, да. Но вот из-за того, что вы ходили, может быть, даже...
На православии остановился, православие. Я причастие принимаю в православии и... Все, я хожу в церковь православную.
Хорошо, нет, я без претензий всяких. Скажите, пожалуйста, вот Игорь, вот мне просто как представитель другой, но христианской конфессии интересно. А вот наши межконфессиональные вот эти споры, да, там, ну как правильно, там, двоеперстие, троеперстие, например, там, спасение христиане получают ли, или вообще говорить об...
Православие вот... теперь говорит неважно.
Теперь не важно?
Двое перстни, одним перстом.
Ну вот прошло 300 лет, уже не важно.
Главное сама суть. Суть христианства в чем заключается? Сама суть, сама истина.
Но понимаете, вот тонкие вот эти споры.
Если заходят споры, какая церковь правильная, какая церковь конфессиальная от апостолов, ну естественно православная. Когда католическая церковь решила быть самой главной, вот, над всеми церквами. И она не согласилась и с символом веры. Вот. И тогда вопрос уже, естественно, стал о разделении.
Ну вот,
протестанты.
Ну, слушайте, вы сейчас нам перескажете, конечно, церковную историю,
Секунду, Лютер-то ушел из католической церкви. А почему он не присоединился к восточной церкви?
Ну, потому что он, может быть, и не считал ее особенно там как-то важно,
ну,
потому чтобы...
Ну, это его личное мнение, как это он считал, не считал. Вот в этом вся и причина его.
Но, это старое обвинение. Иоанн Грозный называл Лютор, значит, от слова лютый, да, он там не совсем понимал. Но...
Мартин создал своего Иисуса Христа.
Понимаете, вот, Игорь, вот это интересно. Мы сейчас с вами, сейчас только что я спорил там с атеистом, насколько я понимаю, да, с Алексеем из Кисловодска. Теперь с православным Игорем из Тамбова, мы с вами земляки, да, тоже я вынужден спорить. Почему? Потому что вот эти вещи, помните такое выражение, там, в главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь, да? Вот почему мы спорим, христиане между собой? Это для атеистов является таким искушением, там, они говорят, сначала договоритесь
это
между собой.
Большой камень преткновения.
Да, например. Но почему это происходит? Потому что для нас эти вопросы важны. Ну, просто жизненно важны, да? Потому что
конечно.
Для нас это основа нашего исповедания, нашей веры, нашей повседневной жизни, да? И если мы их не будем обсуждать, тогда мы и не будем понимать, во что мы верим. Но да. Понимаете, иногда, я это наблюдаю, люди таких подробностей уже начинают выяснять, да, такие подробности в богословии, что, ну, например, вы знаете догмат Филиоквы, да?
Mm-hmm.
Слышали, да? Наверное, да? Так это, оказывается, вообще разделило Западную и Восточную Церковь, вот
да.
этот догмат.
Ну, да,
и до сих пор не могут договориться. А он, знаете, в чем заключается? Я сейчас у Сергея Пацашвили хочу спросить. Ты вот, ну, интересуешься, наверное, там, какой-то, ну, историей.
Ну, это символ веры православной.
Он там, да, он
совсем не так.
Повлиял.
Католики говорят... Дух Святой, исходящий от Отца и Сына, а православие говорит, как изначально, когда Христос крестился, от Отца исходящий Дух
да,
Святой сошел.
Да, ну, от Отца через Сына он исходит. Всего лишь, понимаешь, вот такая вот подробность. И я слышал, я не знаю, вы, может быть, и даже так подтвердите
православие,
это.
Православие не спорит, когда Христос воскрес, он сказал, примите Духа Христова, Святого Духа, и кто Духа Христова не имеет, тот и не его написано в Библии.
Так, значит, исходит и от Отца, и от Сына?
Ну, нет.
А-а.
Конечно, сына, Отец, Сына, Дух Святой, Троиц, единый Бог, мы исповедуем этого Бога. Три Бога, один единственный Бог и Христос Логос.
Нет, вопрос на самом деле принципиальный, от кого исходит Святой Дух. Вот кажется, что это как бы такой вот вопрос не очень серьезный, не очень важный,
подождите,
на самом деле
ребят,
довольно принципиальный.
Подождите.
Давайте мы,
Христос,
Игорь, атеисты послушаем, почему?
Земле, когда Христос был на земле, Дух Святой сошел от Отца Дух Святой сошел. И был глаз, явление Троицы Святой, вспомните. Вот истинный символ веры.
Хорошо. А, товарищ атеист, скажите нам, пожалуйста, почему это очень важный вопрос?
Ну, потому что я считаю, что в православии оно ближе к варварству, то есть поэтому дух отходит именно от отца. То есть вот этот отец, бог-отец, он более варварское такое божество, нежели сын.
Патерналистское.
Да, ну какое было до греков, там, до римлян. Да, то есть...
Я по всем конфессиям ходил, ну, если так вот по-человечески говорить, человеческим мирским языком, православие копает глубже. Протестантизм говорит, Иакова мы подождем.
Ну, конечно, она глубже копает в историю, в варварство.
А православие говорит, нет, Иаков правильно говорит, вера должна быть делами показана, делами. А не просто говорить, благодатью мы спасены, и сие не от нас Божий дар.
Но...
Все, ребят...
Спасибо большое вам. Спасибо большое за звонок, Игорь, звоните еще. Спасибо вам, что слушаете.
Да.
Оказывается, не только нас атеисты слушают, но и христиане тоже. А, кстати, еще один звонит нам, Станислав из Москвы. Станислав, подожди чуть-чуть, мы не успеваем тут поговорить. Да, спорим то с теми, то с другими. Да, уже и осталось времени-то. Станислав, я вижу ваш звонок. Но
мы говорим, видишь, про агонистику, и все хотят поспорить, да?
Наверное, да. Оказывается, слушай, вот что мне нравится в русском человеке, будь то христианин или атеист, или даже буддист, да, он готов отставить свою позицию. Иногда с пеной у рта, но пускай, прощаем ему. Да? А вот такой, знаешь, ну, не либеральный, а толерантный европеец, он даже не понимает, почему мы так громко разговариваем, там, размахиваем руками. Мы же друзья, да, а вы вот на вид как будто сейчас подеретесь, да, потому что они говорят, ну, все правы, вы, ты прав, и ты
потому
прав.
Потому что это хотя бы не скучно. Да, но все равно, вот если говорить, она продолжает тему спорта, мне вот, что больше всего не нравится, да, вот в такой ситуации в нашей, вот то, что вот присутствует лицемерие. То есть смотри, у нас получается какое противоречие. С одной стороны, вот эти вот такой сильно рафинированный, сильно пацифистский спорт, как футбол превозносится, до которого в России, это вообще, я думаю, тут должны быть, это же Россия, да, это же такая брутальная страна, где должны превозноситься такие контактные, жесткие виды спорта, а здесь почему-то превозносится футбол, да. И при этом одновременно с этим принимаются законы, да, там, повышение пенсионного возраста, антисоциальные законы открыто, там, повышение налогов, то есть открыто антисоциальные законы. То есть вы уже определились, ребят, вы циники или гуманисты, уже одно из двух, давайте выбирать там.
А нам что выгоднее? Мы вот сегодня циники, если это выгодно, а завтра гуманисты, если это выгодно.
Если очень бы они просто... были циниками, я их даже больше любил бы.
Такой капитализм такой. Мне кажется, они все-таки циники. А у нас Станислав на связи. Станислав, здравствуйте. Спасибо, что позвонили. Вам слово.
Да, добрый день, спасибо. Значит, ну я две вещи хотел бы сказать, коротко, тезисно, особенно обосновывать нет времени, поэтому вот тезисно. Значит, во-первых, возможно, о первой страшной тайне вы догадываетесь, но дело в том, что идея единого канонического писания на самом деле принадлежит императору Константину, как средство, которое ему понадобилось для консолидации, так сказать, разных народов, населения его, значит, империи. И вот богодухновенность в этом смысле нужно рассматривать именно вот таким вот образом, только отсюда. И вторая страшная тайна, ну, ее обосновывать, к сожалению, нет возможности, времени. Значит, дело в том, что источник абсолютно всех идей, изложенных в Библии, в обоих заветах, начиная с самой идеи монотеизма, многих ипостасей, с 10 заповедей, 600 этих пресловутых 13 норм поведения, и кончая конкретными фразами, в том числе принадлежащих приписываемых Иисусу, они находятся вне Библии, вот эти все источники, в других мифологиях, в других религиях, в других народов. И тогда вот опять про богодухновенность, собственно говоря, вот Сергей Степанов, к вам обращаюсь, вопрос. О богодухновенности какого бога вы говорите? Ну и последнее насчет футбола. Просто футбол – это такой суррогат, заместитель военных действий одной страны против другой, если вот сейчас мы про чемпионат мира говорим. Вот и все объяснение.
Спасибо вам большое за звонок.
Ну, довольно хреновый заместитель.
Не, ну почему? Слушай, эмоций когда много, уже достаточно.
Ну, когда идет там, соревнуются они там, не знаю, в метании копья там или в чем-то таком. Это уже понятно, что они соревнуются, типа, вот, у нас мы победили, мы вас и в войне также убьем.
Не, ну давай сейчас популяризировать танковый биатлон.
А почему нет? Можно много
потому что я смотрю на это, мне совершенно непонятно, чем они там занимаются. А здесь шоу, понимаешь? Это все равно, что гладиаторские бои.
Отправьте их на войну, там такое шоу они увидят. Это же просто что-то будет.
Нет, ну, может быть, некоторые сборные, это и неплохо было бы, да, в какие-нибудь горячие точки, хоть они побыстрее бы бегали там от взрывов.
Ну да, и болельщиков, которым энергии
по поводу, Станислав, все-таки хочу ответить, какого бога именно? Я-то исповедую единого бога-творца, да, как там в символе веры сказано. Поэтому, ну, для меня ответ очевидный, да, библейский единый бог, творец неба и земли. То, что, кстати говоря, я вот не уточнял, ну, поленности своей, наверное, да, вы там часто говорите о том, что там воскресал такой бог, сякой бог, там, на третий день и так далее. Но вот когда внимательнее к этим заявлениям относишься, да, ну, как-то начинаешь вот копаться, выясняется, что они тоже какие-то надуманные. Ну, то есть атеистические доводы вполне себе. Если там повнимательней к их аргументам относиться, то выясняется, что это не совсем так, как говорится, да. Но, понимаете, изучать, ну, там, атеизм научный или какой-то такой советский, да, у меня нет большого там и желания, и возможности, да, потому что, ну, как-то или одно, и другое. Но люди, вот у меня знакомая была, которая преподавала научный атеизм в университете, ну, там, в институтах советских потом, да, знала Библию лучше, чем я сейчас знаю, несмотря на то, что я верующий. И довольно, ну, так... скажем, не агрессивно относилась к верующим людям, да, понимала, во что не верит. Хотя сама не была верующей. И, конечно, можно, ну, для себя решить раз и навсегда, все это выдумки, там, да, предрассудки старины, как я в подростковом возрасте говорил, глупость, все это, да. Но желательно, я даже вот и для атеистов, и для верующих людей, изучать другую точку зрения. Да, иногда, конечно, верующие разочаровываются. Ну, я тому свидетель, да, есть люди. Я даже недавно, мне один такой бывший верующий ролики присылает о том, как рассказывают бывшие верующие, такое антисвидетельство, ну, так скажем, антихристианское, как они говорили, вот я там ходил много в церковь, а сейчас я понял какое-то большое заблуждение, и как я понял, и как я сейчас хорошо живу, потому что у меня нет каких-то религиозных ограничений, например. Оказывается, есть и такой вид какой-то деятельности, да, но хотя бы узнавать и познавать, и в этих спорах, ну, как-то вычленять, да, аргументы, обращать на них внимание, копаться, потому что это улучшает и деятельность мозга, например, да, и какое-то понятие о том, во что ты веришь. Не надо бояться того, что мы сейчас вот об этом будем разговаривать, и вдруг это будет великое искушение для кого-то из нас, и мы тут подорвем свою веру. Ну, людей, которые еще такие младенцы в вере, там, может быть, и не нужно как-то сильно напрягать, так скажем, этими разговорами. С другой стороны, многие через это прошли как раз и пришли к вере, через отрицание, через споры, через то, что человек ни во что не верил, но искал аргументы против, а нашел за, например. Так что я считаю, что как это слово-то называется, греческое, агонистика, да?
Ну, тут я как раз думаю, никакой агонистики-то и нету в споре атеистов и христиан и так далее. Тут, я думаю, как раз имеет место пример как раз такого спора, который, ну, ни к чему не уйдет, только истощает силы. То есть это...
Ну, то, слушай, то, что нас не убивает, как известно, делает нас сильнее. Он, может, истощает, а завтра мы с новыми силами.
Вот, поэтому мне вот нравится больше в эфире этой передачи обсуждать какие-то темы, такие посторонние, да, отвлеченные, нежели вот прям конкретно вести спор там верующего атеиста. Потому что я знаю, что этот спор, он ни к чему не придет, но может сильно истощить. Да, есть такие
хорошо,
люди,
я знаю... Хорошо, нам пора отдыхать, потому что мы истощены, и время-то у нас закончилось. Сергей Пацашвили, Сергей Степанов, программа «Атеисты против». Всем спасибо, до свидания.